Монах с ожесточением напал на всех мудрецов Эллады. Он забыл, что перед ним ребенок, и произносил уже искренно целую проповедь, задетую Юлианом за больное место. Старика Пифагора, выжившего из ума, обвинял в бесстыдной дерзости. О бреднях Платона, казалось, ему говорить не стоит. Он просто называл их омерзительными. Учение Сократа безрассудным. «Почитай-ка о Сократе у Диогена Лаэрция», — сообщал он Юлиану злорадно. «Найдешь, что он был ростовщиком. Кроме того, запятнал себя гнуснейшими пороками, о коих и говорить непристойно». Но особенную ненависть возбуждал в нем Эпикур. «Я не считаю сего и стоящим ответа. Зверство, с каким погружался он во все роды похотей, и низость, с какой он делался рабом чувственных удовольствий, довольно показывает, что он был не человек, а скот». Успокоившись немного, принялся объяснять неуловимый оттенок арианского догмата, с такой же яростью нападая на православную церковь, которую называл еретической. В окно из сада веяло свежестью. Юлиан делал вид, что внимательно слушает Евтропия. На самом деле он думал о другом, о своем любимом учителе Мардонии. Вспоминал его мудрые беседы, чтения Гомера и Гезиода, как они были не похожи на уроки монаха. Мардоний не читал, а пел Гомера по обычаю древних рапсодов. Лабда смеялась, что он воет, как пес на луну. И в самом деле, непривычным людям было смешно. Старый евнух делал ударение на каждой стопе гекзаметра, размахивая в лад руками. И важность была на желтом морщинистом лице его. Но тоненький бабий голосок становился все громче и громче. Юлиан не замечал уродства старика. Холод наслаждения пробегал по телу мальчика. Божественные гекзаметры переливались и шумели, как волны. Он видел прощание Андромахи с Гектором, Одиссея, тоскующего по своей Итаке на острове Калипсо, пред унылым пустынным морем. И сердце Юлиана щемила сладкая боль, тоска по Элладе, родине богов, родине всех, кто любит красоту. Слезы дрожали в голосе учителя, слезы текли по желтым щекам его. Иногда Мардоний говорил ему о мудрости, о суровой добродетели, о смерти героев за свободу. О, как эти речи были не похожи на речи Евтропия! Он рассказывал ему жизнь Сократа. Когда доходил он до апологии перед афинским народом, то вскакивал и читал наизусть речь философа. Лицо его делалось спокойным и немного презрительным. Казалось, говорит не подсудимый, а судья народа. Сократ не просит милости. Вся власть, все законы государства – ничто перед свободой духа человеческого. Афиняне могут умертвить его, но не отнимут свободы и счастья у бессмертной души его. И когда этот скиф, варвар, купленный раб с берегов Борисфена восклицал «Свобода», Юлиану казалось, что в слове этом такая красота, что перед ней бледнеют образы Гомера. И смотря широко открытыми, почти безумными глазами на учителя, весь дрожал он и холодел от восторга. Мальчик проснулся от грез, почувствовав прикосновение к уху костлявых холодных пальцев. Урок катехизиса кончился. Став на колени, он прочел благодарственную молитву, потом, вырвавшись от Евтропия, побежал к себе в келью, взял книгу и направился в любимый уголок сада, чтобы читать на свободе. Книга была запретная. Симпозион богохульного и нечестивого Платона. На лестнице Юлиан нечаянно столкнулся с уходившим Евтропием. «Погоди, погоди-ка, дрожайший, что это за книжечка у твоего величества?» Юлиан взглянул на него спокойно и подал книгу. На пергаментном переплете прочел монах заглавие большими буквами «Послание апостола Павла». Он отдал, не развернув. «Ну, то-то же, помни, я за твою душу отвечаю перед Богом и перед великим государем. Не читай еретических книг, в особенности же тех философов, суетную мудрость коих я довольно обличал сегодня». Это была обычная хитрость мальчика. Он завертывал запрещенные книги в переплеты с невинными заглавиями. Юлиан научился лицемерить с детства, с недетским совершенством. Обманывал с наслаждением, в особенности Евтропия. Иногда притворялся, хитрил и лицемерил, без нужды, по привычке, с чувством злобной и мстительной радости. Обманывал всех, кроме Мардония. В Мацеллуме между бесчисленными праздными слугами и служанками не было конца проискам, клеветам, сплетням, подозрениям, доносам. Придворная челядь, надеясь выслужиться, днем и ночью следила за царственными братьями, попавшими в немилость. С тех пор, как Юлиан себя помнил, он ждал смерти со дня на день и мало-помалу почти привык к страху, знал, что ни в доме, ни в саду не может сделать шага, который ускользнул бы от тысячи глаз».